Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер. Трудно не начать этот разговор с новостей этой недели, которые касаются в первую очередь Москвы. А в Москве у нас много слушателей. Новый указ мэра, снова вводящий некоторые ограничения на такую привычную жизнь граждан, закрыты некоторые категории общественных мест, например, клубы, кафе, не закрыты, а ограничено время их работы, театрам предписано рассаживать и продавать билеты не более чем на 25% мест, ну и разные другие меры по контролю за заболеваемостью коронавирусом введены. И в этом смысле, конечно, возникает вопрос, а коснется ли это храмов? Может ли каким-то образом новое ухудшение ситуации сказаться на том, на доступе людей, верующих к богослужениям? Что об этом известно?
Надеюсь, что не будет, но пока я понимаю, так сказать, озабоченности и волнение по этому поводу, но обратите внимание, храмы никак не упоминаются. Недавно вот еще раз было циркулярное письмо по храмам с напоминанием о важности соблюдения всех мер предосторожности. И, конечно, мы надеемся, что не коснется храмов эти новые ограничения.
Храмы не были упомянуты, да, в указе мэра, хотя, если я не путаю, и в предыдущих публичных указах мэра храмы упомянуты не были, были распоряжения от Роспотребнадзора, насколько я помню, напрямую, ну и благословение викарных епископов вот в тех викариатствах, где они управляют, на какие-то разные меры.
Там, прошу прощения, возникает. Это по-разному было. Было в одном из обращений мэра, я не помню, было ли это в указе, но там помимо указов ведь параллельно обычно выходит обращение мэра. И вот как раз-таки весной в одном из первых таких обращений мэра, когда вводились ограничения, он говорил о том, что просил воздержаться. Так что это рекомендация не посещать была и в мэрии тоже.
Но вот тогда весной, когда и патриарх призвал верующих молиться дома, и это, мне кажется, очень важная формулировка, что не просто не ходить в храмы, а молиться, ну просто молиться дома. Мы много говорили о том, что каким-то выводом, какому-то осмыслению нашей церковной практики, церковной жизни может ситуация с коронавирусом перевести. Говорили о том, что может быть временное ограничение на посещение богослужений станет поводом к тому, чтобы больше ценить там, то, что мы до этого имели, и вроде как относились к этому как к должному. Сейчас прошло лето, когда не было никаких, ну не то, что не было ограничений, а все меры санитарные сохранялись, но о том, чтобы вовсе оставаться дома, уже речи не шло. Как вам кажется, вот после возврата, скажем так, к нормальной, более привычной церковной жизни, какие-то выводы, не знаю, были сделаны, ведется ли об этом речь, о каком-то осмыслении того опыта, который был?
Ну, она, безусловно, ведется, я думаю, что невозможно не думать и не говорить на эту тему. Наверное, по-разному многие оценивают, ну, то есть разные люди по-разному оценивают то, что происходило. Но мне кажется, что вот я могу повторить те выводы, которые неоднократно делались, и я с ними согласен, и тоже к таким выводам приходил, что мы, конечно, вот в это время, к счастью, непродолжительное, когда не было возможности посещать храм, надеюсь, что смогли оценить все то, что у нас было до этого. Ценим это сегодня. И как раз-таки не желая ни в коем случае повторения вот этих ограничительных мер, я думаю, очень важно сегодня соблюдать все эти меры, то есть ношение масок, вот по возможности дистанцию, вот, и другие меры, рекомендованные вот синодом, утвержденный синодом, их очень важно в храмах соблюдать. Это от этого многое зависит.
Мне довелось участвовать в одной вполне такой дружеской, ну, закрытой дискуссии, где просто люди церковные делились своими размышлениями, в том числе священники, о прошедшем периоде карантина, весенним, конечно, в первую очередь, и делились наблюдениями о том, что были те, кто очень тосковали без причастия, без возможности регулярно приступать к таинству Евхаристии. А были те, и для священников, вот с которыми я разговаривал, это достаточно горько и симптоматично, кто, скажем так, не очень-то и скучал, кто с удивлением для себя обнаружил, что да, в принципе, можно и так вот верить и молиться. Нет, конечно, хорошо, когда есть возможность пойти причаститься, но какой-то ломки это не вызывало. Вот как вам кажется, вот из этих двух реакций, если выбирать, какая из них, ну, как-то вам кажется, более здоровой?
Ну, мне не очень нравится в данном случае слово «ломка». Вот.
Согласен, да, прошу прощения, ну, как образ я это использовал. Не было какого-то вот повышенного беспокойства и тревожности, какого-то такого, ну, не знаю, если угодно, зуда такого ощущения, да, какого-то.
Главного чего-то не хватает в жизни, наверное, так. Вот. Ну, вы знаете, я думаю, что сложно очень всех людей разделить на эти две категории. Вот. Безусловно, в том числе и потому, и всех, кто ходит в храм, в том числе и потому, что все-таки в первую очередь это, наверное, касается людей, часто причащающихся, да, потому что мы прекрасно понимаем, что при всем при том, конечно же, и это вот не подлежит какому-то там сомнению, да, весь смысл литургии в Евхаристии, конечно, в общем, важно это как минимум осознавать, да, вопрос чистоты причащения, он уже остается непосредственно там на понимании, на готовности, там, видении самого человека и в его контакте с духовником, со священником, которому он исповедуется. Тем не менее, любой христианин понимает или должен понимать, что смысл литургии в Евхаристии. Вот, далее есть, конечно, традиции, да, там, общецерковные, приходские, разных эпох традиции. Да, вот, на секундочку просто отвлекусь, мы любим приводить в пример, или любили далеко, еще недавно говорить о том, что вот как до революции люди причащались многодневными постами, то есть несколько раз в году, да, и все. А вот большинство людей. Вот там в армии там обязательно было один раз в году причаститься, да, и прочее. То есть многие солдаты, вот, собственно, раз в году и причащались. Поэтому тут разные, повторяю, бывали традиции, но это не отменяет того, что смысл литургии в Евхаристии. И, конечно, возвращаясь непосредственно к вашему вопросу, те люди, которые привыкли причащаться часто, то есть, там, не знаю, каждую неделю или каждый месяц, или несколько раз в месяц, конечно, я думаю, что все они чувствовали вот то, что, ну, в разной степени, может быть, и по-разному, опять же, но чувствовали, что вот что-то важное, главное и существенное из их жизни ушло. Были те, кто, наверное, это как-то переживали по-другому, но, может быть, в первую очередь те, кто не прибегал к причастию довольно часто, так мне кажется. Но вообще я как-то боюсь здесь таких обобщений, тем более, что никакой социологии у меня нет, конечно.
Вот если сейчас уже отвлечься от темы коронавируса и обратиться к той теме, которую вы затронули, про чистоту причастия, вообще про некоторые традиции в церкви, которые менялись время от времени, и про эту некоторую такую даже идеализацию дореволюционной православной церкви существующей. Ну, множество есть, допустим, в литературе примеров. Мне почему-то вспоминается сейчас в первую очередь, может, потому что недавно перечитывал Гайта Газданов и его новелла «Повесть «Ночные дороги», где он описывает свое детство, и вот как его там какой-то не хотели то ли справку давать, то ли какой-то экзамен ему ставить в школе без справки о причастии. И тогда он подкупил священника, и тогда священник дал ему справку о причастии без причастия. И вот когда такие, в примеру, в литературе встречаешь, возможно, я в людях встречаю две разные реакции. Первая реакция — скепсиса того, что, ну, вот это та церковь, в которую вы нас зовете, вот это та церковь, которую вы воспеваете, которую вы чаете, где все вот так вот обмерщилось, хотя обмерщение категории все-таки человека религиозно мыслящего, который видит разницу между религиозным и обмерщенным. А вторая реакция того, что да, это наша церковная боль, что так было, что вот есть там в истории церкви, в практике даже самой недавней, какие-то примеры, которые мы не можем признать нормальными, которые сегодня изжиты или изживаются. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что вот когда мы вспоминаем, а мы часто любим вспоминать слова Викентия Леринского о том, что в главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь, здесь, наверное, все-таки нужно дифференцировать вот главное и второстепенное, понимать, что есть какие-то традиции церковные, которые меняются с эпохами, и в этом нет ничего драматичного такого. Вот. А я, может быть, не совсем уловил вопрос, но мне кажется, что, знаете как, наверное, нет идеального времени в жизни церкви. И вот вопрос сравнения с другими эпохами, как оно было, он такой скорее вопрос, может быть, даже в каком-то смысле культурологический или церковно-исторический, чем такой насущно-практический, потому что насущно-практический – это что, как ты решаешь это для себя, что ты делаешь здесь и сейчас, как ты строишь свою жизнь, исходя из того, что ты понимаешь, что смысл литургии Евхаристия и, в общем, присутствие на Евхаристии, оно не только для священника должно концентрироваться в том, что священник причащается, священники, мы знаем, за каждой службой служащий священник всегда причащается, но, в общем, по большому счету, и любой человек в идеале, на мой взгляд, должен к этому стремиться, хотя, повторяю, такая ситуация была только в эпоху ранней церкви. Вот. Потом она, ну, может быть, не только в эпоху, тут я не готов сказать сейчас, до какого времени, надо у историков церкви спросить, но точно ее не было вот в той, так сказать, недавно существовавшей России, да, предреволюционной, вот. И Россию уже, там, и, наверное, вообще всего 19 века и далее, вглубь веков. Вот. Поэтому тут, мне кажется, надо просто вот понимать, что когда мы говорим «церковная традиция», мы имеем в виду не копирование того, что было, а мы говорим передачу вот этого опыта и смыслов, которые в себе содержат самое главное.
Я еще почему к этой теме обращаюсь? Я помню, когда начал воцерковляться и, в принципе, на самых первых порах услышал от совершенно разных священников одну и ту же мысль о том, что лучше причащаться чаще, чем реже. Кто-то говорил про то, что, ну, вот есть некоторая такая церковная традиция не реже, чем раз в три недели, потому что один из святых говорил, что кто вот пропускает два воскресенья или три воскресенья подряд, тот сам себя как бы отлучает от церкви. Другой священник иронично, так афористично высказался, когда его спросили, как часто можно причащаться, он сказал, ну не чаще раза в день, сказал он. И я это, будучи совершенно человеком несведущим и неподготовленным, воспринял как некую такую норму. А потом был очень удивлен, когда узнал, что, оказывается, в дореволюционной церкви, безусловно, были люди, часто прочищающиеся, но некой такой самой общей практикой в том или ином смысле можно признать все-таки редкое прочищение. То есть, скорее, частое прочищение вызывало вопросы и требования обосновать, а почему ты так часто прочищаешься. И в этом смысле становится, казалось бы, понятно, что ну, мы живем в какое-то хорошее время в этом смысле, вот такая у меня банальная мысль. Мы привыкли думать о том, что хорошо там, где нас нет, и как-то раньше было лучше, чем сейчас, а оказывается, какие-то вещи в нынешней церкви существуют, ну, опять же, если это оценивать так, более здоровые, чем раньше, и мы, может быть, даже не всегда это замечаем, понимаем и ценим. Вот. Нет у вас такого ощущения?
Да, безусловно, даже это не ощущение, я действительно так думаю, что вот есть люди, которые смеются над тем, что когда мы говорим о церковном возрождении 90-х годов, думаю, что оно в действительности началось раньше и было подготовлено теми людьми, которые, может быть, никогда не верили, что церковь при их жизни станет свободной, но при этом они пришли в церковь там 80-е, 70-е, может, даже 60-е годы, они жили надеждой на то, что это когда-то не произойдет, может быть, не при их жизни, но это вот возрождение церковное, оно подготовлено было людьми, которые вот занимались тогда, ну, священниками в первую очередь, конечно, и теми, кто вот ходил в храм и занимался какой-то интеллектуальной работой. И я думаю, что, конечно, мы должны ценить время, которое нам дано со всех точек зрения, не только в плане вот свободы, но и в плане того опыта и той традиции, той жизни церковной, которая сейчас стала складываться. К ней много вопросов, многое нам, у нас, может быть, не вызывает полного удовлетворения, что-то не нравится. Но я думаю, что вы совершенно правы. Опять же, в этом смысле, может быть, сравнение исторически нам помогает понять и ценить то, что есть сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Обратимся к новостям международным, церковно-международным. Недавно появилась информация о том, что глава Кипрской православной церкви, архиепископ Хризостом, признал главу так называемой Православной Церкви Украины, Раскольнической, вот этой псевдоцерковной организации, о которой мы последний год много говорим, и вот очередным иерархом, главой поместной православной церкви, признавшим эту автокефалию, стал глава Кипрской церкви, и это поставило саму Кипрскую церковь на грань раскола, как сообщают об этом журналисты, потому что члены Священного Синода Кипрской Православной Церкви не согласились с таким единоличным решением предстоятеля и теперь отказываются с ним сослужить, то есть, ну, говоря таким дипломатическим языком, как бы разорвали с ним общение, выразили протест и несогласие. Вот как вы можете это прокомментировать?
Ну, вы верно все описали. Действительно, такая ситуация, по оценке ряда архиереев, вот в частности, митрополит Томасовский Оринийский Исаия, и он говорил об этом, что необходимо, чтобы Синод вынес решение по этому вопросу признания ПЦУ, и до той поры вот воздерживаться члены Синода от сослужения с владыкой Хризостомом, архиепископом, вот, что эта позиция некая, ну, ни в коей мере не выражала позицию всей Кипрской церкви, которая действительно может быть выражена только через решение Синода. Ну и понятно, что не приветствуется это, вот, то, что было сделано архиепископом Хризостомом. Вот такой комментарий.
Но если есть какая-то более, может быть, подробная информация у вас по вашим каналам получаемая, вы все-таки наверняка эту тему с кем-то проговаривали из коллег. Чем продиктована скорее такая реакция членов Синода? Именно тем, что архиепископ Хризостом единолично вынес какое-то решение, не посоветовавшись с остальными? И то есть мы можем ожидать, что, условно говоря, Синод Кипрской церкви соберется и также признает ПЦУ? Или все-таки среди кипрских архиереев нет такого большого единодушия в вопросе именно признания каноничности автокефалии вот этой организации религиозной на Украине?
Я бы сказал, что и тем, и другим, но в первую очередь, все-таки, насколько мне известно, это неготовностью архиереев кипрских принять так называемую Православную Церковь Украины.
А вот насколько эта новость, как вам кажется, ну, является таким достаточно взрывным событием, в том смысле, что длительное время мы говорили о ситуации в Украине, о даровании Константинопольским патриархатом Томаса Раскольнической религиозной организации, то есть о даровании как бы автокефалии, и как бы в данном случае ни слово «паразит», потому что мы помним, мы можем напомнить слушателям, что в том документе, который в итоге ПЦУ получила, на самом деле об автокефалии речи не идет, а речь идет о полной зависимости от Константинополя. И мы говорили об этом, потому что это вопрос украинский, вопрос, который, безусловно, затрагивает напрямую всю полноту Русской Православной Церкви, которая затрагивает отношения Русской Православной Церкви и Константинопольского Патриархата. Но разговоры о том, что это может привести к кризису мирового православия, казались несколько такими, ну, может быть, избыточным, таким избыточной эмоциональностью или каким-то таким риторическим приемом со стороны противников автокефалии. А теперь мы видим вот реальные плоды того, что одно решение ведет к расколу уже внутри совсем других церквей, не касающихся, не относящихся напрямую к Украине. Вот так получается?
Да, и мы об этом же всегда говорили. Говорили о том, что действия Константинополя на Украине – это не только такое грубое неканоническое вмешательство во внутренние дела Русской Православной Церкви и в каноническую ситуацию там, а это все-таки и некий подрыв вообще отношений, братских отношений внутри православной семьи. И то, что мы сейчас наблюдаем, это совершенно это вот подтверждает эти слова. И это вот такая иллюстрация происходящих процессов.
Среди мнений, высказываемых экспертами, аналитиками, наблюдателями, журналистами, в связи с этой новостью звучала и такая мысль, что все происходящее может привести к какому-то, если угодно, пересмотру отношения московского патриархата к константинопольскому. При том, что сейчас, как мы помним, приостановлено каноническое общение, евхаристическое общение, то есть клирики Русской Православной Церкви не могут вместе служить литургию с представителями Константинопольского Патриархата. И на таком, опять же, переводя на светский язык, светскую параллель, это такой разрыв дипломатических отношений, тоже некоторое выражение протеста. Но при этом аналитики отмечают, что все равно представление о Константинопольской церкви как о первой среди равных, как некий статус-кво сохраняется. И вот такого рода новости могут вести к какому-то более решительному, замечают аналитики, размежеванию, к более решительной постановке вопроса о том, что, может быть, уже не следует в каком-то будущем будет признавать такое вот главенство, как первого среди равных, Константинопольского патриархата. Что вы об этом думаете?
Ну, я бы уточнил все-таки канонический статус наших отношений. У нас не только клирики не могут сослужить, есть несколько степеней, когда отношения перестают быть полноценными. Это когда не могут сослужить архиереи, на уровень архиерейский, это когда не могут сослужить священники, и когда миряне не могут причащаться в храмах той церкви, с которой нет отношений. Да, или это является подтверждением того, что нет отношений. Вот мы находимся в ситуации, когда у нас с Константинопольским патриархатом сегодня отношений нет. То есть миряне Русской Православной Церкви не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата и к другим таинствам там прибегать. Поэтому здесь это вопрос очень важный. И, конечно, в данном случае вот это вот первенство чести, оно по факту не признается. Да? То есть оно существует у Константинопольского патриарха, но коль скоро с ним нет отношений, да, то оно никак не реализовывается с нашей стороны, признание этого. Вот, поэтому это вот то, что я хотел бы уточнить. А что касается перспектив, понимаете, любой разрыв живой ткани церковной жизни – это всегда трагедия, всегда боль. Другое дело, что уврачевать эти раны можно только каноническим путем. Это немножко, может быть, звучит так официально, но это то, что только так, тем путем, который для церкви является естественным, важным, правильным. Поэтому надежда на то, что как-то все вернется к нормальным отношениям, она всегда есть. И всегда есть готовность пройти свою часть пути. Но для этого должна быть и готовность с другой стороны.
Спасибо. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи, как всегда в этом часе светлого вечера по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».